В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни», и к нам пришла Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Здравствуйте, Ольга Владимировна.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. А решили мы про что поговорить? Про безопасность, конечно, потому что лето все-таки еще в самом разгаре. Вчера было лето, сегодня лето, и даже завтра тоже будет лето, и послезавтра будет лето. Поэтому про безопасность детей... Вода, сапы, умение плавать, ориентация в лесу. А, честно говоря, есть у меня такое ощущение, что вот я прям по сыну своему вижу. Дети нового поколения, городские изнеженные дети. И это совсем другая история. Там надо прям обучать тому, как себя вести, что нужно делать и так далее. Если раньше это даже, вот я себя вспоминаю, 90-е годы, это как-то на интуитивном уровне, ты всегда в группке, и тебе, если что, подскажут, помогут, а мама там сказала, главное, живым приходи в 9 вечера, вот тебе ключ, сейчас вообще все не так. И вот как быть?
Ну, надо понимать, во-первых, надо понять, ребят, не надо их осуждать за это. Они живут в информационном поле совершенно другом, нежели чем мы с вами жили. Вот меня тоже отпускали также во двор в 8 утра и в 9 вечера загоняли с криком Оля домой. И ели мы все у соседей и кормили нас все оравы.
Где кому, придется.
Где придется. И так проходило счастливое школе это лето. Вот, действительно, старшие братья надзирали над младшими и так далее. Компания была совершенно разновозрастной. Казаки-разбойники затягивались до поздней ночи, пока не стемнеет. Картошка в лесу и так далее. Тоже никто не спрашивал, обожжёшься, ты не обожжёшься. Была задача, где добыть картошку. Вот. В общем, здесь, ну, тоже можно было своровать в соседнем огороде. Это было все вот такое детство. Вот у нас мы такой. Не надо сегодняшних детей с этим сравнивать. Они живут в информационном поле, мы сами им дали гаджеты. Вот. И поэтому вы совершенно правы, что их надо обучать. Обучать их надо, кстати, также через информационное поле. Ну, почему нет? Если они верят в ТикТок и не смотрят эти ролики, значит, наша задача подсунуть им такие ролики, подсунуть родителям такие ролики, чтобы обеспечить им безопасность. Тем не менее, все равно доверительный разговор родителей и умение ребят сконцентрироваться на тех словах, которым говорят родители, значит, это тоже крайне важно, что тоже является дефицитом. Мы сказали про эти дефициты, а дефициты родительского, детско-родительских отношений, вот этого внимательного слушания и понимание, это тоже дефицит, он тоже присутствует. То есть они кивают, но в одно ухо влетело, в другое вылетело.
Ничего не осталось.
Да. Вот здесь очень важно, чтобы понять, что здесь может быть. Ну, во-первых, конечно, личным примером. Ничего мы не поменяем. Это действительно личным примером. Если вы совершенно безобразно себя ведете на кромке реки, воды и так далее, выпиваете, орете, мусорите и так далее, ваш ребенок будет делать ровно то же самое, когда вы будете отсутствовать. Вот, если вы не соблюдаете правила безопасности, переходя дорогу, ваш ребенок тоже не будет их соблюдать. Сколько бы мы, каких лекций бы мы ни прочитали. Поэтому сначала смотрим на себя, да, как Серафим Саровский сказал, хочешь изменить мир, изменись сам.
Начни с себя, да.
Да, вот, да. Поэтому меняемся, если мы хотим обеспечить безопасность. Но, тем не менее, есть какие-то вещи, которые родителям не грех напомнить. Ну, во-первых, опять же скажу, боже мой, вот буквально понедельник опять выпавший ребенок из окна. 4-летняя девочка, 4-й этаж, госпитализирована, жива, но будет инвалидизирована. То есть это всего вся москитная сетка, опять, как бы мы ничего не говорили, вот это все равно, вот этот детский травматизм, связанный с выпадением из окон, он в Москве очень актуален и продолжается. Это очень для меня трагично, потому что я не знаю, что с этим можно сделать, как надо, на каждом ли подъезде это написать, я не знаю. Здравый смысл не работает. Я повторюсь и говорю, мне кажется, на каждой передаче, Женя, у вас это говорю, что даже уже в моем сокровище, вот в этом наборе новорожденных, даже там уже наше правительство московское положило одно запирающее устройство на окна для того, чтобы уже родители понимали, взяли бы эту штуковину, штуковину, задумались бы, что это такая за металлическая штучка, и поняли бы, что ее надо поставить на окно. Ну, окон-то много, но не одно, поэтому надо утрудиться, купить все остальные. Вот. Вот это тоже очень важно. Второе, конечно же, смотрите, это водоемы. Водоемы – это не настолько безобидно, как кажется. Почему? Потому что, ну, вот я честно скажу, вот все время, когда читаю новости, когда читаю сводки о том, что в каких водоемах разрешено купаться, в каких не разрешено, вот я все время думаю, кто бы это подросткам рассказал. Вот можно ли остановить подростка у водоема, где не разрешено купаться? Не сможем. И мы должны это понимать. Угу. И взрослые это понимают. Я понимаю, что там есть какое-то патрулирование и так далее. Но опять же...
В Москве,
в Москве, да. В Москве патрулируют. И более того, когда ребят вынимают из этого водоема, где запрещено купаться, сразу даже не наказывают. Есть административное наказание родителей же, да, вот это. Вот то, что они там типа плохо надзирают над ребятами. Вот. Но по факту нет. Вот я разговаривала с инспекторами, они говорят, ну нет, конечно, никто никого не наказывает, но предупреждение, вот да, как бы ай-яй-яй, нельзя здесь купаться и так далее, это не просто так. Значит, потому что, может быть, даже не только состав воды, это же не почищенное дно, это там
штыри какие-нибудь,
штыри и так далее. У нас все равно, если ребенок не умеет плавать, значит, это надо взять себе за задачу. На мой взгляд, что ребенок должен, как бы, вы знаете, вот, как бы это ни звучало странно, мы вот умеем же говорить, мы умеем кушать, мы умеем чистить зубы, вот мы также должны уметь плавать. Никто не говорит ни о каких рекордах, но умение держаться на воде – это необходимый навык для безопасности человека и ребенка, а потом человека. Никто даже просто пускай держится на воде. Таким образом, вы, по крайней мере, можете как-то дышать спокойно. Ну, вот что ребенок умеет хотя бы плавать. Но здесь другая опасность. Вот он хорошо умеет плавать. Например, он хорошо умеет плавать. Здесь по-другому надо объяснить, что даже умение плавать при наличии сильного течения очень многих губит. Потому что как раз вот эта уверенность, что я умею, она может сыграть злую шутку. Те же самые ныряния с каких-то там пристаней и так далее. Опять читаю сводки, сломанная шея, опять мы имеем реанимацию и так далее, и так далее. У меня такая должность, у меня, простите, пожалуйста, что я все время говорю какие-то вот такие страшные вещи, но, наверное, моя задача привлечь к этому внимание, чтобы родители лишний раз действительно обратились к детям, особенно кто проводит лето в Москве, и ребят, как-то предупредили и с ними это проработали.
Но это целое, мне кажется, что вот с вашей точки зрения, было бы это актуально, например, каким-то образом еще внедрять, то есть как бы детям же надо со всех сторон говорить, потому что если будет только мама с папой говорить, он это будет воспринимать, что вот мама с папой постоянно что-то говорят, постоянно нудят, постоянно еще что-то, а это как бы отовсюду должно быть, в школе, например, отдельные разделы ОБЖ, какие-то информационные щиты или еще что-то, потому что вот даже есть такая история в плане безопасности, как себя вести, вот в метро, например, и там не обязательно даже ребенку говорить, что вот там, если потеряешься, надо там, хотя он это прекрасно знает, но есть наклейки на уровне детского роста, есть какие-то опознавательные знаки или еще что-то, какие-то картинки, что привлекает внимание, это просто перемелькается, и это до автоматизма уже у ребенка доводится.
Совершенно верно, здесь все средства хороши. И картинки, и громкоговорители, и ТикТок, и мультики, и художественные фильмы. Вот все, что можно привлечь, все хорошо, хорошо бы это делать. Но у нас, вы знаете, вот мы это говорим, но у нас, знаете, как интересно, у нас иногда так можно сказать, но как у семи нянек, дитя без глаза.
Это да.
Вот потому что, вот начинаю, я как уполномоченный, я же нацхватка, я же не исполнительная власть, да, вот здесь, когда дети находятся в образовании, когда идет учебный год, ну все, здесь все нормально, здесь все уроки ОБЖ, все идет, все хорошо, с ними проходят, и разговоры о важном они туда включают, и курс ОБЖ, и классные часы, и отцы там приходят, разговаривают, и там все как бы нормально, в чатах там даже что-то там размещают, и если мы возьмем и в МЭШ, и там у нас что-то есть по безопасности, все, но у нас прозвенел звонок, последние дети вышли на улицу, а здесь кто? Ну кто? Да, так, здесь у нас начинается, так, полиция на транспорте. Они живут своей жизнью, у них тоже есть и наклейки, и брошюры, и так далее. Но, тем не менее, зацеперы как были, так и есть.
Да, они, да. Они удивительным Понимаете? Образом, они все равно есть.
Да, потому, здесь в другом корень. Здесь корень в другом, здесь корень в несовершенном законодательстве. Зацеперство не считается деструктивным контентом, а они набирают...
Как нет?
Ну так, вот мы боремся за это, чтобы зацеперство, вот в плане как раз, когда ребята сами себе предоставлены, вот и занимаются зацеперством, действительно они набирают вот себе адептов именно в соцсетях. И никак мы не можем добиться, чтобы вот этот, именно вот это направление деятельности, да, вот оно было бы как деструктивный контент, который бы наказывался. Пока этого нет. И ребята, вот они же находят друг друга.
А вы думаете, что если это будет промаркировано как деструктивный контент, и это будет вычищено из интернета, этого будет меньше?
Конечно. Конечно, будет меньше.
Да?
Ну, по крайней мере, новых адептов будет найти тяжелее. Ну, мы, знаете, если мы уже затронули тему зацеперства, мы прошли очень разный, тяжелый путь по этому вопросу, потому что он очень болезненный, он окрашен действительно детской кровью буквально, потому что очень много травм, и травм, которые потом уже на всю жизнь дети-инвалиды без ступней, без кистей рук, но и смертей достаточно детских. Вот, и поэтому очень плотно этим занимались. Сначала у нас была теория, что зацеперством занимаются ребята, чьи дома находятся вдоль железной дороги. Не сработало, не так. Нет, теории нет. Потом мы стали думать о том, что они учатся в школах, которые находятся вдоль железной дороги. Тоже нет. Статистика это не говорит. Потом мы поняли, что надо менять инфраструктуру железнодорожных путей. Что надо, вы поняли, вы если проследите, если вы когда-то, ну, часто пользуетесь железными дорогами, вы понимаете, как сейчас стали, какие стали безопасные переходы, с какими они сигналами, вот когда идут наземный, вот, ну, я не знаю, как это правильно сказать, наземный переход, прям через пути, не через...
Мост?
Мост, да, и не через подземный, а вот прям наземный. То есть там все, там огорожено, все сделано. Вы знаете, а когда берешь статистику, самые лучшие оборудованные ветки, а там зацеперство больше, чем там, где не оборудован, тоже не работает. Понимаете, да? То есть мы не сидим, не ждем, мы анализируем, мы пытаемся что-то, конечно, спасать людей. И потом, вот сейчас уже, с привлечением и прокуратуры на транспорте, и транспортной милиции, вы все поняли, что где ребята берут информацию. Есть ребята, которые адреналинщики, у которых адреналин, он в крови. Вот говорят, ребенку нужны приключения. Это его жизнь. Это он такой его Господь создал. Ему обязательно нужны приключения. И девчонки такие тоже есть.
И он такие, занимается вот, деструктивным поведением, он, идет в это.
Понимаете, он не, ребенок не может оценить деструктивно. Не он идет туда, где риск. Там, где риск. Если бы этих детей скидывать раз в неделю с парашюта, у него было бы все в порядке с психикой, он бы никуда бы больше не лез, ему бы хватало этого адреналина. Но у нас нет такой возможности, у родителей такой возможности нет. Он идет туда, где он может получить вот этот адреналин.
Но да, но тогда возникает вопрос, что делать этим, там, куда девать этих подростков, у которых все гормоны, все пляшут, и вот им нужны какие-то приключения и так далее, потому что, ну, это, наверное, был раньше были не зацеперы, а по заброшенным стройкам ходили.
И сейчас ходят.
Да, и сейчас ходят, еще что-то такое есть. Но одно дело, когда вот во время учебного года...
Паркур. Тот
вот.
Же самый.
Когда во время учебного года он в школе находится максимальное количество времени и есть ощущение, что вообще все подчинено тому, чтобы дети как можно меньше на улице были предоставлены сами себе, то что делать летом? Опять их куда-то загнать?
Ну, слово «загнать» плохое. Значит, здесь нужно, конечно же, смотреть интересы ребенка. Загнать – это против воли.
Ну да.
Если родители внимательны и понимают этот интерес, и они понимают, что растет ребенок вот именно такой, которому нужен адреналин, слушайте, ну, значит, во-первых, надо отдавать в такие виды спорта, где этот адреналин сгорает. Это единоборство, это авто, мото, вело, это тот же паркур, который под надзором тренера и так далее. Надо вот это, про это думать. И тогда... Честно говоря, летний период все абсолютно, вот эти спортивные секции и так далее, проводят сборы. Вот у меня у самой сын вот на сборах, вот за лето два сбора, да, два сбора. Вот, и поэтому, да, я планирую, более того, вот мы даже попали, мы все ее отпуска, все сделали, раз, потом прилетели сборы. Все поменяли, но чтобы на сборы ребенок поехал. И билеты поменяли, и даже финансово там пострадали. Вот, но мы понимаем, что если не уважать увлечение ребенка и не поддерживать это, ну, собственно, он не будет уважать потом ваше увлечение, не будет поддерживать вас. когда-нибудь. Поэтому здесь надо вовремя увидеть, направить. Угу. Другого совершенно, да, и поддерживать летом. Другой вопрос, что не у всех семей есть на это средства.
Это правда. С учетом того, что сейчас отправить ребенка в лагерь стоит, ну, довольно ощутимых денег. Это правда для всех. И в этом отношении тоже большой вопрос стоит. Сейчас же очень модная вот эта история. Издалека начну. В интернете много встречаю. Сейчас очень вот два диагноза есть. Одним, значит, если они заторможенно ставят аутизм, другим ставят СДВГ, если они чрезмерно подвижны и так далее. Но мне кажется, история с тем, когда ребенку ставят СДВГ, это просто потому, что современные дети лишены активности. Если раньше убежал, как мы с вами начали, да, убежал и пришел уже вымотанный, потому что обижал там всю округу, то сейчас как бы он вот замкнутый в этом гаджете, и соответственно, и куда-то ему деваться. Лагерь дорого, там друзья все разъехались, все в компьютере сидят. И в итоге происходит вот такой перекос.
Ну, я не могу сказать. СДВГ все-таки это медицинский абсолютно диагноз, он не психологический, он медицинский. Вот, и здесь мне очень тяжело, я не медик, мне очень тяжело давать вот какую-то такую качественную характеристику этим ребятам. Думаю, что не так все просто, Жень, как вот вы говорите, наверное, все.
Ну, может быть, иначе. Может быть, это личное
наблюдение. Да, но то, что дети абсолютно точно мало двигаются, и то, что дети отрываются там, где возможно оторваться, не умея коммуницировать подчас и не умея вовремя остановиться, да, то есть у них вот эти идут такие реакции странные, да, то есть вот они понимают, звонок на урок у них не перещелкивает. У них не перещелкивает, у него еще процесс идет вот этого выплеска энергии. То есть это, конечно, да. И то, что дети, вот это умное слово мне из головы, извините, вылетело, когда они есть гиперактивные, а есть пассивные, да, вот, да. Вот именно такой пассивный.
Неактивные.
Да, пассивность вот такая у них, то мне кажется, что, конечно, гаджеты здесь плохую роль играют. Здесь хорошо, если у родителей подставит плечо старшее поколение, бабушки и дедушки. И родители могут хотя бы на какое-то время ребенка отправить на дачу, в деревню и так далее. Опять же, если это доставляет ребенку радость, то это хорошо. А если это как камера хранения, то это, честно говоря, мучение и бабушке, и дедушке, и ребенку. Потому что, особенно если ребенок этот подросткового возраста, то протесты мы тут, конечно, все равно получим. Вот. И я бы еще хотела коснуться вопроса: мы говорим о безопасности, но тем не менее, нарушение, грубейшее нарушение режима дня в летний период. И это, между прочим, тоже небезопасно для ребенка, когда он в сентябре должен будет вставать по будильнику, ну, в 7-7.30.
Ну, рекомендуют, как это, ребенка адаптировать к учебному году где-то с середины августа. Начинает постепенно въезжать.
Я именно об этом и хотела сказать, что, уважаемые родители, что обязательно подумайте о том, что где-то с числа, ну, крайний срок с 20-го, а лучше с 15-го, вам надо уже потихонечку выстраивать его в режим. И пора все-таки взяться за список литературы, которая была рекомендована учителями к прочтению, и вспомнить, ну, прочтите, пожалуйста, хотя бы несколько, ну, все сложно, мне тоже сын тяжело читает, мы читаем напополам, то есть сколько-то я, сколько-то он, не поверите, ну, вслух, хотя ребенку,
ну, это нужно, в седьмом классе. Это нужно в любом случае. Но наши слушатели тут говорят, значит, в деревне летом дел полно, интернет плохо ловит, говорит. Отлично. Александр. Василий говорит, полностью согласен, понятно, есть медицинская постановка диагноза, но как каких попсовых психологов не послушаешь, все норовят детям сразу диагнозы поставить, а все объясняется просто. Дети обездвижены. Дайте им движение, дайте им большую волю, и тогда с ними будет все хорошо, и психика у них будет более стабильная.
Согласна.
Я ровно вот об этом говорила.
Я
не в смысле,
согласна,
что медики неправильный диагноз заставят, а в смысле, что, ну, как бы какая-то чрезмерная популяризация идет в этом отношении, а иногда все.
Слушайте, но движение жизни мы придумали. В любом случае движение. Но давайте опять же, в первых строках своего письма я сказала, посмотрите, уважаемые родители, на себя. А вы-то двигаетесь? Ну, а вы-то? А сам-то? Понимаете, то есть вы говорите, да, иди гуляй и так далее. Себе вы каждый день говорите тоже, да, надо делать зарядку. Ребенка даже, может быть, заставляете делать зарядку. А сами-то вы зарядку делаете. А сами-то вы вечером ходите. А сами вы на велосипеды садитесь. Ну, то есть, понимаете, нельзя ребенку навязать то, чего вы сами не делаете. Он все равно в это не поверит. Хорошо, если у него есть хорошая спортивная компашка, которая будет с ним бегать и ходить куда-то и так далее. Там, и тренер, которого вдохновит. Но это хорошо, если вам повезет. А если нет? И вы будете вот это охать-ахать, и понятно, вы сами в гаджетах сидите, ребенок в гаджете сидит, а потом мы говорим, вот он мало двигается, а еще у него ожирение, и вообще вот он, и друзей у него еще нет. Ну все, все в кучу.
Слушатель спрашивает, сейчас найду, господи, сообщение. Вот, Тимофей говорит, раздражают, честно говоря, слоняющиеся без дела подростки в торговых центрах. Ну что с них делать, ну... Не смотрите на них.
Но слушайте, что ну, нет, я понимаю, не надо раздражаться, потому что вы слонялись, когда были подростком, наверное, где-то в другом месте, но тоже слонялись и кого-то раздражали.
За гаражами
где-нибудь, ну, да. Ну, да, понимаете, ребятам в подростковом возрасте буду защищать их, потому что им так не сладко. У них идут гормональные сбои на уровне психиатрии. То есть там все так бурлит и кипит, а тут еще куда им идти? Да. Зимой подростки точно сидят все в в торговых центрах, потому что, ну все, из парков не уйти. Сейчас идет потрясающая программа «Лето в Москве». Угу. На самом деле странно, что, ну, может быть, единственное, что из-за жары они сейчас уходят в торговые центры, потому что там кондиционеры работают, я допускаю. Но, в принципе, сейчас все подростки переехали, и у меня тоже об этом пишут другие, у меня другие жалобы пошли, что невозможно с маленькими детьми гулять по паркам, потому что там кругом подростки. То есть это тоже. Но вот сейчас видно из-за жары, они вот прячутся в торговых центрах, как-то отдыхают там. Ну, в общем-то, лето в Москве, оно подразумевает очень много для активности, и в том числе для подростков. Поэтому смотрите, пожалуйста, эту программу, подключайте. Не будут, опять же, будут ли подростки смотреть эту программу? Не будут. Пожалуйста, родители, покажите им, куда можно поехать, где можно поактивничать, что можно, в чем поучаствовать. Это, в общем-то, тоже несложно.
А слушатель говорит так, если можно, задам вопрос госпоже Ярославской по поводу поведения подростков. Мы все привыкли думать, что и уже соглашаемся с тем, что у них там гормональные какие-то сдвиги происходят, но я не готов мириться с тем, что этот ребенок начинает хамить мне, начинает хамить матери и не убирается неделями в своей комнате. Что с этим можно сделать?
Нельзя дать рецепт вот в лоб. Здесь надо смотреть, значит, если это полная семья, мама, папа, значит, надо, первое, надо попытаться договориться. Ну, вот я так считаю, что надо попытаться договориться и понять, что происходит. Потом, извините, дам такой совет, ищите крючочки, на что ребенка можно подцепить. Угу. Значит, что его можно мотивировать? Что он хочет? Вот что он хочет? И после того, как наверняка вы родные мамы, папы, вы наверняка глубоко подумаете, вы наверняка эти крючочки знаете, просто подумайте, как это сделать таким образом, чтобы ребенок сделал то, что от него требуют. И то, что от него не то, что требует неправильно, то, что социум требует, да, убираться, мыться. Вы еще забыли одну историю, они еще мыться перестают. Вот. Да,
есть такое.
Поэтому это же тоже важно. И вот какими словами рассказать, раздражение и злость ни к чему не приведут. Вы только горшки все побьете, время подростковое пройдет, это все. То есть вот время это прошло подростковое, ребенок вырос, а осадочек останется. Не бейте горшки, будьте мудрыми. Ищите вот эти крючочки мотивационные, о которых я чуть позже вам расскажу, как это может работать.
Ну, тоже можно, да. Ольга Ярославская с нами, уполномоченный по правам ребенка в Москве. Тут много вопросов еще пришло у наших слушателей по поводу, да, прав и обязанностей подростков. И еще про травлю пришло несколько сообщений. Все это успеем после новостей.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. А мы Продолжаем. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. И сразу вы интригу повесили перед новостями по поводу крючочков. Объясните, пожалуйста, Анна пишет, так, моей дочери 13 лет, и есть ощущение, что ее перещелкнуло. Пытаюсь разговаривать, слушаю психологов, но мать больше не авторитет, только в телефоне, никого слушать не хочет, друзья предлагают переждать, а я ждать не хочу.
А не только для вашей девочки, взрослые не авторитет в подростковом возрасте. Они всех моментально начинают банить, всех взрослых, и прежде всего родителей. То есть все авторитеты, все, что это пройдет, вы просто забыли, какая вы были девочкой, или вы были исключительной девочкой, подростком, так бывает, там кому-то везет. Вот, угу. Поэтому что нужно сделать? Во-первых, посмотреть внимательно на ее окружение. Надо сделать так, чтобы вы понравились ее подругам.
Вот очень хорошо. Мама,
да. И надо быть гостеприимной. Пускай лучше это все будет у вас. Пускай они к вам приходят. Пускай она приглашает друзей, чтобы вы хотя бы оценили объем стихийного бедствия. Что там, какие подруги, какие друзья. Потом надо второе. Надо посмотреть, а кто остался из взрослых для нее значим? Кто? В разговоре. Обычно они все равно говорят, какая-то там учительница, может быть, или учитель, мужчина, может быть. Кто? Какой-то там тренер, я не знаю. Но кто-то взрослый должен, может быть, какой-то двоюродный брат, я не знаю. Но кто-то из взрослых, с кем вы можете этот контакт держать. Потому через этого взрослого можно прекрасно взаимодействовать с ребенком. Это действительно пройдет. Не портите только, пожалуйста, отношения со своим ребенком. Будьте терпеливее.
А что делать? Тем более сейчас лето уже, дети очень много дома находятся. И одно дело, когда они в школе, ты только учись, мы за тебя все сделаем. Вот это тоже, мне кажется, очень такая ловушка родительская. Неправильно, да. Когда ребенка как будто бы освобождают от всего, но ведь ребенок прекрасно видит, что мама работает, папа работает, но при этом там дом держится в порядке, все убираются, все себя обслуживают. А вот ребенок, как бы ты только учись, мы тебе вот все обеспечим. Ну, это тоже неправильно.
Нет, ну это абсолютно неправильно. Вы только что сказали главное, все работают, все убираются, все. Вот все значит все. У каждого ребенка, начиная с дошкольного возраста, с дошкольного возраста, должны быть обязанности по дому. Они должны быть.
Системные.
Они могут быть, что делала я, могу так сказать. У меня, знаете, есть сейчас такие магнитные досточки на холодильник, мягкие, и они разлинованные. И там пишешь имена детей и себя тоже. И там и пишутся дни.
График.
Совершенно верно. И пишется график. И столбцы остаются для звездочек, для зайчиков и так далее. И мы это собираем. Ну, я не психолог вот такой прям великий. Mm-hmm. Я из опыта могу сказать. Мы с ребятами это все переводили в деньги.
В деньги?
В деньги.
Да.
Вот прям в деньги.
Они вам платили что-то платили или что?
Нет, я им платила.
Так,
я им платила.
Да, вы что?
Да, совершенно. Это смешные какие-то вещи. То есть никаких там больших денег нет. Но это было интересно, это была игра. Потому что вы все равно им конфеты купите. Вы все равно им зефирку купите. Понимаете? А это все сладкого в доме нет.
Угу.
Нет. Убрали сладкое из дома. А зато есть немытая посуда, неподметенный коврик и так далее. А это стоит там 50 рублей. Все.
Да?
И тут же появляется сладкое, и коврик чистый, и чупа-чупс в руке. Я не готова, может быть, психологи меня сейчас прям накажут, но вы знаете, мне кажется, что там кто-то может сказать, ну, мамам же никто не платит, что вот они там убираются и так далее. Мы, понимаете, мы взрослые, мы на это сами подписываемся. При этом, кстати, хочу вам сказать, что есть мамы, которые вообще не убираются, а потом и детей в них...
Не убираются.
Да.
И так они медленно зарастают грязью.
Зарастают грязью, совершенно верно. Есть разные родители, не всех по себе мерьте. Вот. Ага. И мне кажется, что история, вот если ребенок, например, копит на какую-то вещь, которая ему заветна, ему нужна, а работать ребенок может только с 14 лет, а до 14 он не может работать.
Как ему это заработать?
Ну вот как? Вы же ему все равно дадите. Он из вас ведь душу вынет, если ему нужны какие-то особенные кроссовки.
Это правда.
Ну а зачем вынимать душу, если можно сказать, иди заработай. домашним трудом.
Игнат говорит, очень удобно эксплуатировать детей за маленькие деньги. Я вообще за детский труд, честно. Это потому правда. Что труд делал из обезьян человека, а из ребенка делает тоже человека, уже извините. Потому что когда эта дитятка вырастает и говорит, ой, я не хочу, я не буду, потому что я никому ничего не должен, это ровно потому, я должен только учиться и там наблюдать за миром. Но извините, это тогда вымотанные родители, испорченные нервы и просто человек, не приспособленный к... Бытовой инвалид.
Правильно. Я однажды видела девушку 19-летнюю, которую попросили помыть тарелку. Ну, в гостях у нас была девушка. И она, вы не представляете, с какой брезгливостью, у нас все чисто, она никак не могла решиться взять губку в руки. Она никак. Она приноравливалась очень долго.
Она, наверное, просто посмотрела потом, астрологов, которые потом... я видела это, что нельзя мыть посуду в чужих домах, денег не будет.
Короче, она приноравливалась. В итоге она взяла ее двумя пальцами, я поняла, что сейчас у нее будет обморок, наверное, от всего этого, что с ней здесь происходит. Я говорю, давай я сама все сделаю. Вот. Но я поняла, что, в общем-то, кому-то не повезет в этой жизни. Ну, я имею в виду мужчинам.
А Джекпот говорит, помню, я спать вовремя за деньги ложился, говорит наш слушатель. Так, Нилс, чтобы не портить отношения с ребенком, все равно в тех или иных моментах приходится идти на поводу. Сам отец 15-летней дочери. Так это не про отношения, кто кого продавит. Вот это тоже ошибочно, мне кажется, предполагать, что детско-родительские или вообще межличностные отношения все сводятся к тому, что кто кого, как это, продавит, заставит, шантажирует.
Вы знаете, мы забываем в нашей жизни, мы забываем формулу. Все начинается с любви. Вот мы когда немножечко все сейчас остановимся и вспомним, а что такое любовь, вообще любовь, да, что она все прощает, все оправдывает, всему верит. И, может быть, тогда мы вспомним, как к детям надо относиться. И тогда, может быть...
Любовь забывает, почему?
Мы забываем, это правда. Мы вот такой мир у нас сейчас сложный, что вот это основное базовое понятие, потому что ребенок-то у вас появился тоже из-за любви. А когда мы забываем, что такое любовь, то есть вы, когда вам хочется наорать, или когда вам хочется вот, ну, что-то, не знаю, там схватиться за тряпку или там...
За тапок,
да. Давайте-ка вы вспомните просто простое слово – любовь. И вот, может быть, это вас немножко отрезвит, и на эту ситуацию вы посмотрите немножко по-другому. Еще раз по-всёски, да. Женя, извини, повторю. Да. Подростковый возраст пройдет. Ребенок из гадкого утенка вырастет в прекрасного лебедя. И если испортите отношения с ним в подростковом возрасте, очень тяжело будет налаживать отношения дальше. Не портите отношения с детьми, берегите их.
А в Госдуме, кстати, тут призвали ввести федеральные выплаты для родителей перед 1 сентября. Должна она соответствовать базовым затратам на подготовку школьника. А сегодня были подсчеты, там что-то чуть больше 15 тысяч рублей, там базовый набор какой-то школьника подсчитали, траты. Поддерживайте федеральные выплаты,
вы знаете,
да?
Мне бы, вот мне, знаете, только как хочется. Я пока весь этот документ полностью не видела, вот, но мне очень хочется, чтобы это была выплата независимо от материального положения семьи.
Просто
вот всем детям.
Верно.
Верно. Вот всем детям. Есть ребенок, есть выплата. Потому что сейчас боюсь, что начнется так. Давайте несите доходы, принесите 150 справок.
Полтора региональных,
да, полтора
минимума.
Региональных минимума. И все. И получится не так. Поэтому здесь, мне кажется, вот если вот такую выплату сделать именно к учебному году. Но другой вопрос. Другой вопрос. Я считаю, что во всем должен быть контроль. Если государство решится на такую выплату, то тогда, извините, государство может и потребовать и форму, определенную одежду для детей, а не просто вытянутые свитера и драные треники. Ну, потому что заплатило же государство на подготовку к школе. Разве не так? Так. И тетрадки, и обложки под эти тетрадки.
Ну, понятно.
То есть, понимаете, чтобы не было так, что выплатили 15, родители это потратили на свои нужды, а ребенок остался опять неподготовленным.
Нет, ну, здесь целевая выплата, в общем.
Целевую выплату, ее же как, ее же не отконтролируешь. И здесь уже вопрос о том, что вот, ну, подпускай школу, тогда посмотрит, как ребенок готов к школе.
Да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вы считаете, стоит ли делить детей на летних каникулах? Один любит огород, торчит на дачу с бабушкой, а второго друзья и тусовка в Москве, ну и нам так проще.
Слушайте, а я считаю, в этом нет ничего плохого.
Ну, дети одному все, нравится,
да, одному одно нравится. Нравится, другому другое. Один играет в футбол, другой занимается плаванием. Ну что, они всем одинаково, что ли? Это, я имею в одной uh-huh. семье все. Нет, мне кажется, что здесь надо, конечно... Понимаете, лето – это маленькая жизнь. Летом ребята получают такие знания, которые они не получают и не набирают в школе. Это знания о жизни. И там, где они более раскрепощены и расслаблены, угу. там больше научаются они всему. Научаются ли дети плохому летом? Да, и плохому они научаются тоже.
Они зимой научаются плохому.
Но летом вероятность больше, потому что, судя по тому, как я гуляю по парку и слышу этот мат подростковый и непереставаемый, это вообще удивительная история. Вот борюсь всячески с этим. Кстати, уважаемые слушатели, тоже по поводу мата, это, конечно, какой-то бич нашего сейчас времени, такого раньше, честно говоря, не было. И подростки, особенно хочу сказать, что сейчас матерятся девочки. Как ни странно, вообще, именно девочки. Раньше вообще как-то мы стеснялись, этого не было. Все знают эти слова, конечно, но никто же не козыряет. Вот. А тут вот прям какой-то развяз. И причем чем громче я это скажу, тем я круче. Здесь тоже вот возьмите это, пожалуйста, на вооружение, уважаемые родители, проговорите, потому что мат – это, конечно, такая сакральная, но очень нехорошая история.
Особенно из детских?
Из детских уст это вообще просто... Хочется просто плакать на все это взгляд.
Ну, у вас есть, кстати, ответ на вопрос, почему дети действительно стали очень много материться и при взрослых, и все, и делают это вот прям демонстративно, потому что было раньше, что да, где-то шепотом.
Слушайте, когда TikTok я опять? Смотрю, вот, да-да-да, когда я смотрю не ТикТок, я не ТикТок вообще не смотрю, но у меня иногда я смотрю ВК.
Так.
У меня там страничка, я смотрю ВК и так далее. Ну, иногда даже бывает, я ее на громкой связи смотрю, со мной находится мой ребенок, и понеслось. Успеваешь еле-еле нажать кнопку. Ну, боже мой, ну вот, это же мы. У нас даже, извините, открываешь телеграм-каналы, которые новостные, и где там кто-то что-то заснял, ну, там, молнию
не
какую-то.
Да, не запикивают.
Никто ничего не запикивает. Это же невозможно даже открывать это все, потому что ты точно понимаешь, что там за кадром сейчас пойдет мат-перемат.
Мы запикиваем, если
других
что.
Других слов.
Нас, да, мы запикиваем.
Нет, опять, строго следует. А что, если взрослым так можно, причем в открытую, не стесняясь, почему же нам-то нельзя? А еще самое главное, что их никто не останавливает. Те же взрослые, проходящие мимо, никто не останавливает.
Да, но есть другая история. Называется, как это, демонстративно такое дерзкое поведение детей, это которые всегда. Говорят, а вы мне кто?
Это всегда
а было. Вы вот мне кто, что, а вы не имеете права, а у меня есть права, а я не обязан. И вот очень раздражает, конечно, когда дети так говорят.
А дети так говорят, знаете, почему так взрослых раздражает? Потому что вам ответить нечего. Потому что у них действительно есть права.
Обязанности
и вы действительно... Подождите да. про обязанности. Но они вам говорят, у них действительно есть права, вы действительно не можете схватить его за ухо, вы не можете его отволочь в свою семью, потому что вас потом также за ухо отволокут в суд. Вот, понимаете, это в лучшем случае. Если так. Понимаете, здесь вопрос как бы сговора родителей. Родители-то как себя ведут? Ну, родители как себя ведут? Понимаете, у нас все равно начинается с семьи вот эта история. И когда родители обесценивают, я имею в виду, тот социум, в котором они живут, осуждая, навешивая ярлыки, говоря, что это такое, это такая, они что-то ребенка ждут. И ребенок понимает, что все можно, мне все простят. Или же следующая история, о которой Жене вы сказали. Ты только учись, дитятка, мы тебе все сделаем. Нет у тебя обязанностей
никаких. Тебя пылинчики сдувают, да.
Нет у тебя обязанностей никаких. Он и будет делать, он такой. Вы думаете, что вы делаете со своими детьми? И все будет нормально. Читайте литературу, Макаренко очень рекомендую.
Макаренко, да, кстати. Незаслуженно забытое произведение.
Ну, в нормальных кругах оно не забыто, Женя, точно. Макаренко перечитывает, это уникальный человек был.
Педагогическая поэма.
Да, и «Флаги на башнях» читаете. Это все очень, это все действительно очень, и все прекрасно. Если с беспризорниками можно справиться, то уж с вашими замечательными детьми вы справитесь точно.
Есть такая интересная история, мы с вами периодически это обсуждаем, когда есть учебный год. В России разработали законопроект о противодействии буллингу в школах. Работа над документом 3 года велась. Самой жесткой мерой по отношению к ребенку, который неоднократно участвовал в травле и применял физическое насилие к другим детям, станет его временная отправка в учебно-воспитательную спецшколу. Видите перспективу давайте разберемся. Этого документа?
Давайте предлагаю разобраться. Ну, перспектива – это документ. Документ этот нужен, сразу скажу. Для чего? Потому что понятие буллинга не определено нигде законодательно вообще. Что такое буллинг или что такое травля, если мы убираем наши нерусские слова «травля», то определение травли нигде не дается. Его надо дать законодательно. Что это такое? Потому что конфликт и травля – это разные вещи. Это первое, это уже плюс. Второе, когда это будет закреплено, а речь идет о том, что это будет, я надеюсь, что будут поправки в 273-й закон, закон об образовании, потому что я так понимаю, что именно об этом идет речь в стенах школы, то здесь, конечно, можно уже законодателем, например, законодательно закрепить, что в каждой школе должна быть служба медиации или служба примирения, то есть что это должны работать психологи и так далее. То есть некий механизм, как с этим работать, да, как предотвратить. Лучше всего, конечно, профилактика. Не уже пожар тушить, когда буллинг, а лучше просто с детьми заниматься, чтобы в принципе буллинга не было. Такой тоже, кстати,
но
возможно.
Ваша фраза, я ее запомнила, что буллинг-то начинается со взрослого.
Вот. А это самое главное. Что, а что со взрослыми-то будем делать?
Да.
Вот.
Что, учителя всегда с открытыми глазами смотрят и не пытаются как-то заретушировать какую-то проблему или еще что-то. Для меня это тоже большая загадка. Почему это происходит? Почему люди, которые читали Макаренко, много другой литературы, повышали квалификацию, имеют там многодесятилетний опыт работы, видят вот это все, и в лучшем случае они скажут: дети сами разберутся. Меня эта фраза, честно говоря, всегда до глубины души. Как разберутся те, кто не умеет этого делать? Их никто не обучил. И в итоге это какое-то дикое племя.
Да, действительно, я не откажусь от этой фразы, это действительно так, любой буллинг начинается со взрослого, это может быть учитель, это может быть родитель, но в любом случае буллинг, мы говорим о детском буллинге, и мы будем иметь дело с последствиями уже, а не с самой природой буллинга. А родители, ну, будут думать в следующий раз, когда разборки будут. Теперь по поводу того, что детей в спецшколу отправлять. Вы знаете, если это неоднократно, если это телесные повреждения были нанесены, то и сейчас эта норма существует. Но только она просто не закреплена законодательно, она закреплена в нормативно-правовых актах разных ведомств. Комиссии по делам несовершеннолетних, ПДН и так далее. Ребята, которые нарушают закон, они на 30 дней решением суда помещаются в спецшколу. Да? И сейчас эта норма работает.
Есть толк от этого?
Да, конечно.
Перевоспитываются, думаете, да? Конечно.
Да?
Серьезно?
Да, конечно, да, безусловно. Да, конечно. Да, конечно.
Да. Так, слушатель сейчас пишет, сейчас я найду вот это сообщение, тоже тут про травлю было несколько раз. У дочки были сложные, вот, пишет слушатель, у дочери были сложные очень отношения в школе, она даже одно время не хотела идти, пошла в школу разбираться, в школе сказали что-то невнятное, есть ощущение, что учителям просто невыгодно или не хочется этим заниматься, но зачем они пытаются загнать мусор под ковер, ведь проще разобраться, и всем от этого будет хорошо. А в итоге она выглядит как слабое звено, которое не справилось.
Ну, видимо, дочь. Мама совершенно правильно формулирует, мне очень нравится. Вы правильно оцениваете. Вот вы большая молодец. Смотрите, это действительно так. Жертва. Во-первых, в буллинге нет победителей. Там все проигравшие. И, безусловно, это жертва, да, то есть ребенка, которого булит. Но, между прочим, тот, кто булит, он тоже не в выигрыше, потому что вопрос совести, он все равно грызет.
Думаете?
Уверена. Это нагонит человека, это с ним все равно. И те, кто немые свидетели, кто подчиняется силе и на все это смотрит, а в душе могут быть не согласны, особенно они взрослые, тоже не в выигрыше. Нет, я сейчас говорю только про детей. Я говорю только про детей. То здесь, на мой взгляд, нет выигрыша. То, что вы так правильно оцениваете и говорите о том, что девочка слабое звено, да, действительно, но если вы ее уберете и в другой класс, в другую школу, вы научите ее покидать поле боя. Здесь вы правильно пошли, что надо идти обязательно в школу, надо идти к директору, надо не просто идти, надо писать официальное заявление и с просьбой разобраться. Вам обязаны ответить официально, что какие меры приняты. Вас должны пригласить, замалчивать, и под ковер никто заметать не будет. Но если вы пришли просто поговорить, ну, с вами просто и поговорят. Не надо, значит, надо переводить это. Видите, не получилось, официально пишите, не надо ругаться, не надо эмоционировать, надо просто сказать, вот попала в такую ситуацию, считаю, что над ребенком осуществляется там психологическое насилие, пожалуйста, ребенок не хочет ходить в школу, ребенок был всегда мотивирован, ребенок снизил учебу, ребенок боится, ребенок это, примите, пожалуйста, меры, прошу помощи. И будет школа разбираться, почему нужен этот закон, что вот тогда не надо будет просить помощи, потому что вот этот, эта служба, она должна будет отрабатывать уже все эти вещи как бы в алгоритме. В
насколько квалифицированы там будут люди, потому что мы же понимаем, что психолог психологу рознь.
Жень, на самом деле это технология. Вот, например, медиация, здесь вообще, вот если мы говорим о такой технологии, как медиация, это умение переговариваться, да, то есть... И там это чистая технология, там вообще не надо быть специалистом. Там надо просто владеть технологией. Все, надо выучить это и применить.
Логист пишет: именно взрослые начинают этот буллинг. Учитель затравил ребенка, ребенок перестал учиться, обращался во все инстанции, получил в конце года такую характеристику на ребенка, что хотелось провалиться под землю. Официальные лица провели проверки, все решили, но только на бумаге, говорит логист. Есть ощущение, что все то ли друг друга покрывают, то ли считают это нормой.
Напишите мне, пожалуйста. Обращение, выйду в школу, буду разбираться.
Так, странно, получается, Ярослав пишет, что тот, кто будет чувствовать себя плохо, по-моему, если он это делает, то ему хорошо, так, не очень понятно. Вряд ли 9 из 10 таких детей мучает совесть. Как мне кажется, тут недосмотр родителей и нет разъяснений, к чему может это привести. Иногда есть типа укрывательство со стороны родителей, что он у нас такой прекрасный, он из благополучной семьи, он там прекрасно учится и все, а внутри... Там такой заряд, что он не может условно, да, агрессию какую-то на родителей выплеснуть. Вы знаете, и вот он ищет на кого.
Вы знаете, любой родитель внимательный, он прекрасно понимает, какой у него ребенок. Может ли он быть агрессивным, может ли он обидеть кого-то слабого, или он сам по себе слабый интроверт, и он может быть объектом буллинга. Ведь в каждой, вот не надо быть психологом, не надо быть психологом, чтобы посмотреть на ребенка и сказать, что с этим, что, ну вот именно в этом ключе, если мы говорим про травлю, он может быть агрессором или он может быть жертвой. Есть дети, которые никогда не будут жертвой. Никогда.
Есть такие, это правда.
А есть дети, которые еще не были жертвой. И, может быть, их минует. Но вот ты смотришь на них и думаешь, как странно, что его еще не булят. Потому что это дети, как правило, имеющие свой большой внутренний мир. Интроверты, закрытые, которому самому с собой не скучно. Он не хочет этой компании. Он имеет право так жить? Имеет.
А ему говорят, а ты странный.
А вот он, да, он странный.
А ты не такой.
И вот да. Здесь должен выстрелить взрослый, который к этому ребенку найдет ключик в школе и найдет его сильные стороны, потому что если мы говорим о внутреннем мире, если мы не говорим о болезни, да, то есть мы говорим о нормотипичных, хороших детях, там же внутри варится что-то. Вот надо найти, что варится. И вот здесь он должен его поддержать, потому что, как правило, эти дети в чем-то очень сильны. И вот эту сильную сторону надо показать своим сверстникам, чтобы у него были козыри.
Но есть одно дело, как бы буллинг в школе, где дети много времени проводят, а другое дело, я себя, кстати, этим летом поймала на мысли, вот у меня сыну 8 лет, лагерь. Ой. Я не решилась отправить ребенка, честно, потому что он такой открытый, добрый. И, во-первых, вот читая вот эти вот новости всякие, где над детьми издевались, старший отряд младшего мальчика, что-то там с ним сделал, ужасно. И потому что, а ты не понимаешь, что там, ты не можешь это проконтролировать, он не может тебе сказать, и что там происходит. Вот как с этим быть?
Ну, хочу так сказать. Смотрите, я бы все равно рискнула бы и отправила бы в лагерь. Но недалеко от дома и на 5 дней. Буллинг формируется не быстро, он не в один день выстреливает. То есть это должны сформироваться детские коллективы. Но ребенка надо приучать. Все-таки, если вы в дальнейшем планируете его отправлять в, ну, вот, в такие детские коллективы, то здесь надо просто, опять же, стратегически выстроить вот эту историю. Здесь на 5 дней, на следующий год, на недельку, и быть рядом. Понятно, да? Лучше там, где вы понимаете. Теперь про детские лагеря и детские буллинги.
Не успеваем. Уже ну, 16.00, уже
раз.
Да, в следующий раз. Эта тема такая вечная, будем к ней возвращаться. Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск. Юрий Будкин, до завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.